«Этого еще не хватало!»
— в отчаянии воскликнул Грубин. Когда Грубин пересаживал молодого человека в коробку из-под ботинок, тот отчаянно сопротивлялся и даже умудрился царапнуть Грубина за палец. Видно, находился в шоке, не соображал, что происходит. А звуков, как и девушка, не издавал. При виде новенького лев замотал гривой, выражая недовольство. Зареванной девушке пришлось удерживать льва обеими руками, а молодой человек, не обращая на остальных жильцов внимания, принялся вылезать из коробки. Пришлось его отсадить в пустой ящик из-под гвоздей. Молодой человек принялся метаться по ящику и колотить в стенку кулачками. Грубин совсем опечалился. Он попал в финансовую, научную и моральную пропасть. Придется обратиться за советом и помощью к профессору Минцу. Стоило прийти к такому решению, как дверь в комнату распахнулась, и на пороге возник сам профессор Минц, словно отчаянные мысли Грубина проникли сквозь потолочные перекрытия.
«Здравствуйте, голубчик!» — сказал профессор, протискиваясь к центру комнаты. «Говорят, здесь у вас чудеса!»
«С Удаловым разговаривали».
«Что ж делать, если вы таитесь? Говорят, что разводите желтых крыс и живых кукол». «Так что же произошло?»
«Сами поглядите».
Грубин, поддерживая профессора под локоть, подвел его к коробке из-под ботинок.
При виде огромной лысой головы профессора дрессировщица метнулась ко льву, словно ища защиты.
Минц замер над коробкой, легонько почесывая кончик носа.
«Откуда?»
— спросил он, наконец.
«Из телевизора», — признался Грубин. «Переборщил я с объемностью, вот и стали вываливаться».
«А, фантомы!» — успокоился профессор. «Я уж испугался, что вы начали опыты по минимализации живых людей!»
«Как вам сказать?» — возразил Грубин. «Что-то есть в них от живых людей. Даже переживают».
«Любопытно. Ну, давайте отвлечемся от эмоций».
Профессор протянул руку, чтобы взять дрессировщицу и рассмотреть ее поближе.
Лев приподнялся на задние лапы и попытался прикрыть собой девушку.
«Очень любопытно!»
— повторил профессор, отбросив льва в угол коробки и умело подхватив дрессировщицу двумя пальцами.
«Полное впечатление реальности!»
«Вы ей не повредите?»
— спросил Грубин.
«Зачем же вредить? Я вижу, вы загипнотизированы функциональностью этих изображений и опускаетесь на уровень темного удалого».
«Они же проявляют чувства».
«А чем питаются?»
«Ничем».
«Вот видите, вы, голубчик, оказались в положении зрителя перед телевизором, который верит приключениям, имеющим быть на экране. А это всего-навсего сценарий и операторское мастерство».
«А вдруг это она и есть?»
«Не понял».
«Та, что выступала. А вдруг она сюда переместилась?»
«Простите, Саша, но с такими мистическими настроениями вам лучше науку бросить. Наука не терпит сантиментов. Идите в поэты, воспевайте фей и русалок. Начните верить в привидения и астрологию».
В голосе профессора звучал металл. Для него наука была богом, семьей, возлюбленной, родной матерью, всем. Колебания он рассматривал как предательство.
«Этот голографический фантом я забираю с собой», — сказал Минц. «У вас еще есть?»
«Есть еще один», — сказал Грубин. «В том ящике сидит».
«Добудьте еще несколько образцов. мы должны оперировать не случайными находками, а широким ассортиментом экземпляров».
Дрессировщицу он все держал между пальцами.
«Вот вам деньги на 3 кинескопа. Потом рассчитайтесь. Наука требует жертв. Кстати, загляните потом ко мне. Возьмите аргентинский сборник. Там статья Рудольфа Перейры о возможной фантомизации при стереоэффектах. Оттуда сможете многое подчерпнуть в теоретическом плане. И еще одно. Как только пустите установку, вызовите меня».
От двери Минц обернулся и добавил:
«Я рад за вас, коллега. Вы сделали большое дело. Учиться надо».
Дрессировщица простирала Грубину ручки. Дверь за профессором захлопнулась. Грубин заглянул в коробку. Лев в отчаянии лежал на дне, положив голову на лапы.
«Нет!»
— крикнул Грубин, бросаясь за профессором. Он налетел на стол, ушиб колено, опрокинул на пол стопку печатных схем.
«Стойте!»
Спина профессора была уже в конце коридора.
«Что такое?» «Пускай она пока у меня побудет. Лев очень переживает». «Какой еще лев?» «Отдайте, пожалуйста». «Саша, я поражен», — сказал Минц. «Из вас никогда не получится настоящего экспериментатора. Вы даете чувствам обмануть себя».
Грубин подошел к профессору и протянул ладонь.
«Ах, вот что!» — насупился профессор. «Ясно. Держите свое сокровище».
Профессор передал девушку Грубину и развел руками.
«Простите», — сказал он суворо. «Я не сразу понял, но должен вас заверить, что у меня и в мыслях не было примазываться к чужой работе и славе».
Высказавшись, профессор сердито потопал к двери.
«Лев Христофорыч!» — крикнул вслед Грубин. «Вы не так поняли!» «Еще как понял! Не впервые сталкиваюсь с такими настроениями в научных кругах. Деньги можете пока не возвращать. Я не мстителен».
Дверь за профессором тяжело захлопнулась. Грубин возвратил дрессировщицу в коробку и сказал:
«Пойду за новым кинескопом. Учти, если не получится, придется тебе остаться тут навсегда».
Лев прыгал по коробке, как котенок, радовался встрече. Грубин вернулся через час, склоняясь под тяжестью 3 кинескопов. Первым делом он проверил, как себя чувствуют жильцы. В коробке было мирно. А вот журналист исчез. Исхитрился вылезти из ящика. Вот незадача. Сейчас бы работать, каждая секунда на счету. А надо искать беглеца. А то станет жертвой какой-нибудь кошки.
«Что делать?» — спросил Грубин дрессировщицу.
Как старый знакомый, он рассчитывал на сочувствие.
«Пропал твой напарник», — объяснил Грубин. «Где искать? Ума не приложу».
Дрессировщица задумалась, а потом показала на льва.
«Предлагаешь использовать? Умница! А то мне без помощников час пришлось бы потратить. Видишь, какой здесь беспорядок? Как бы только лев его не покалечил!»
Грубин выпустил жильцов из коробки, а сам принялся за работу. Для дрессировщицы со львом комната казалась минимум городской свалкой в несколько гектаров. Они медленно пробирались сквозь завалы, и порой Грубин терял их из виду. Минут через 10 Грубин настолько увлекся любимым делом, что забыл о жильцах. Прошло еще полчаса, прежде чем он спохватился. Где же они? Он вскочил, принялся крутиться, осторожно переступая, чтобы не наступить на них невзначай. Увидел он жильцов в необычном месте. Они сидели в ряд на грубинском галстуке, забытом под столом.